На прошлом уроке частично возвратили вопрос на его прежнее место, обнаружив, что на самом деле рассуждать можно иначе. Можно сказать, что вечно вся Тора в целом, все разделы Торы, все сегменты Торы в том или ином смысле вечны. Если так, то, показав, что об освобождении Тора говорит напрямую, мы тем самым указали на ее вечность. Тогда, опять же, зачем нам нужен третий аргумент? И объяснили это дополнительно, углубленно, следующим образом. Третий аргумент, связывая обещание об освобождении с идеей заповеди именно в Торе, смыкает это освобождение с вечностью другого порядка, нежели вечность, как она касается сюжетов Торы, рассказов Торы и так далее. Именно заповеди Торы, они абсолютно неизменны. И первое абсолютно неизменно, второе абсолютно неизменно именно по простому смыслу. То есть не изменяются ни на каком уровне, включая самый простой уровень, там, скажем, материального осуществления. И поэтому, будучи сомкнутой с вот, вечностью заповедей, идея освобождения, она, во-первых, обязана быть выполнена, это обещание, оно гарантированно выполняется на самом простом уровне, то есть в самом простом смысле, с другой стороны, приобретает неизменность, невозможность отмены, скажем, подобную заповедям, принципиальную невозможность, сущностную невозможность отмены. И дальше мы начали, какой там пятый пункт, на странице Реш Цадик Зайн, немного из него, надо сказать, прошли, и он, в общем-то, на мой взгляд, является продолжением предыдущего пункта прямым, тоже является как бы развитием итога, где Ребе проясняет, очевидно, сейчас что-то новое будет сказано, но пока что Ребе только сделал предельно ясным то, что первые два пункта... ну мы ответили на подвопрос наш в начале урока, зачем этот довод выносится в отдельную алаху, потому что он говорит о чем-то принципиально новом. Он не просто призван стать еще одним доводом в пользу того, что Тора, вообще говоря, об освобождении, в пользу освобождения высказывается таки да. Так вот, раз высказывается, два высказывается, еще и три высказывается. Если бы это было так, то эти три довода были объединены бы в одну алаху, без сомнения. Но третий довод стоит немного особняком. Если первые два в своей совокупности, смотри первый урок, сообщают нам о том, что Тора говорит об освобождении, и, следовательно, человек, который отрицает освобождение, не верит в приход Машиаха, он тем самым отрицает и Тору, и Моше Рабейну, пророчество Моше Рабейну, то третий довод заявляет, что неверующий в приход Машиаха тем самым отрицает полноту заповедей, то есть вырывает кусок из заповедей, поскольку приход Машиаха является частью заповеди, скажем, заповеди городов убежищ. В связи с этим человек, который отрицает приход Машиаха, он отрицает возможность этой заповеди быть выполненной вот в этой ее частности. Примерно в середине страницы маленький абзац из двух строчек «Эло». «Эло шлыхиура имгу койфер батырова мойши рабрину ма мэйсив зэши гугере мимитсу сатыра». Но, на первый взгляд, если человек отрицает Тору и Моше Рабейну, то что к этому может добавить то, что он убавляет от заповеди Торы? Ну, я бы, честно говоря, ответил попросту, потому что это отдельная совершенно идея, отдельная вещь, убавление от заповеди Торы, именно в свете проведенных выше рассуждений, на первый взгляд. А вол алпианис бай лиил... и Рэбе тоже самое примерно говорит. Но в свете объяснявшегося выше, ешь лоймаш, ешь навка минелэдина. Надо сказать, что существует в этом даже законодательная разница, практическая разница. Навка минелэдина в отношении закона. Увы, гэгдам биур динэй шэлэх шэлээймэр, шэйнэ мамэн бэгюла асиды ловэй, мэпнэйшэ сойвэрши, авшэгу втахну алэ гюла халбазэ шинэвэ низбатла автоха зой. В качестве предварения давайте проясним для себя закон того человека, статус, скажем, того человека, который не верит в будущее освобождение по той причине, что он полагает, что хотя освобождение и было заявлено Торой, то есть Всевышний в Торе пообещал освобождение, но в освобождении случилась неприятность. Евреи вели себя неправильно, и освобождение не удостоились. Поэтому данное, то есть обещание это рассосалось, Всевышний пообещал, ну, не срослось, к сожалению, не дай бог, из-за греха или подобного этому. Интересный момент мы можем отметить. Если человек так полагает, то на первый взгляд про него невозможно сказать, что он отрицает Тору и Моше Рабейну, вот, цитируя Рамбама нашего стандартную цитату для этой беседы, что он отрицает Моше и Тору и Моше Рабейну, поскольку Тора свидетельствует о нем. Почему? Потому что он не отрицает. Он согласен с тем, что Тора пообещала, что освобождение произойдет. Другое дело, что он полагает, что это обещание отменилось. Шаакавона базеши койфер бедоварам и фореш батыреши бихсов канал бетхил засихо. То есть, вот эта вот вера, то есть, из первых двух доводов следует, что отрицая обещание прихода Машиаха, человек отрицает и Тору, и пророчество Моше Рабейну, потому что Тора и Моше Рабейну свидетельствуют о приходе Машиаха, обещают его приход. Ну, так он не отрицает, следовательно, он не то, что не верит в то, что Тора об этом вообще говорил, он верит в то, что это практически произойдет, не верит в то, что это практически произойдет, как говорил свыше в начале беседы. Шары Эйни Коферба Автоха Аксува Бетейра, он верит таки в обещание, сказанное в Торе, но полагает, что Гамал Автоха Казой Шаек Инин Ахарота, но полагает, что также этого обещания касается возможность отмены, Всевышний может передумать, как бы, и не приводить это обещание, не исполнять это обещание. Вецриха Юн, смотри, прошлый урок, Вецриха Юн, Ешлой, Дин, Кофер, Батыра, Шибалпе. И, надо сказать, Рэба в скобках добавляет, что возможно, такого рода человек, исповедующий такого рода взгляды, он даже не будет Кофер, не будет, ну вот, не будет подпадать под статью, отрицающего также и устную Тору. То есть, он здесь вообще с этой точки зрения вроде как ничего не нарушает. А волкейвен шаагюла ги пратва гедер бен митцва затейра. Но поскольку освобождение является частностью заповедей Торы, частью буквально заповедей Торы, входит в определение, определяется как часть заповедей Торы, а шерги митцва медес лейлом мейлом, которая представляет собой заповедь, стоящую навеки вечные, цитата выше, «Шезе махриях шеевша лиейс, шину и хасвешолом бавтоха сагиула», что приводит к тому, вот с точки зрения третьего, то есть то, что мы сейчас проговорили выше, это с точки зрения доводов 1-2, с точки зрения третьего довода в обещании освобождения не может происходить изменения, вот именно как... в том смысле, в котором обещание освобождения определяется как частность из заповедей Торы. Так вот, в нем не может Бавтоха Загиула, а Рей Беомро и Хепех Мизе, заявляя противное этому, Ейшолов Дин Койфер Батейра, он приобретает такида статус отрицающего Тору. Киавши Мамин Беша Цибуй, статус отрицающего Тору, в другом контексте мы с вами понимаем, вот сейчас поварившись в этом, мы понимаем, что здесь есть нюанс. То есть, он не отрицает Тору в том плане, в котором об отрицании Торы говорится в первых двух доводах, но да, отрицает Тору в плане того, что говорится в третьем доводе, в галахическом плане, в торогалахическом плане. «Киавши мамин шаацивы вим ярхив геймер веесав, то геймер гу минашумаем». То есть, как он отрицает Тору? Он же при этом надо понимать, что он верит, что слова... когда расширит Бог твои удела и добавишь там еще три города дополнительно, то есть вот сам текст третьего довода, то, на чем основывается третий довод, это Тора, пришедшая к нам с небес. То есть он в это верит, он это не отрицает, что это сказано в Торе, что это исходит от Всевышнего и так далее. А рейбе омрейши избатль прат зе деамитсва, но при этом заявляя, что эта деталь заповеди отменится, квар ботла тойра зоя, а рыгу кофер батыра. То есть он заявляет, что, следуя тем, о ком говорит Рамбам, помните, в том отрывке, если человек уводит Тор, уводит значение заповеди от простого смысла, или говорит, вот эта заповедь, она ботла тойра зоя, это учение, оно все уже деактуализировалось, имея в виду христиан, так я понимаю, то он, соответственно, становится кофер батейр, он отрицает таки Тору, то есть он да, отрицает, он согласен с тем, что такое место в Торе есть, да, согласен, что оно исходит от Всевышнего, но он не согласен с тем, что эта вещь, а она ведь заповедь, она не может пониматься в ином смысле, она не может смениться принципиально ни в каком смысле, в том числе в самом простом. Он отменяет эту заповедь, как бы, заявляет о ее неактуальности на данный момент. Следовательно, отрицает Тору. Ей шломер ой навкамина, и надо указать на еще одно практическое следствие. Бе оймер шейни мамин бе геула асида ловей, мипнейшими шамифаржами кройсал автоха затейре шлой кипшутом. Если человек заявляет, ну понятно, что навкамина мы всегда практически ищем на примере какой-то ситуации. У нас, скажем, есть два законодательных решения, которые высказывают два разных мудреца. И нам представляются эти законодательные решения, ну, отличными друг от друга, но практически ничем не различающимися. То есть не приводящими никакой разницы в практике судопроизводства, скажем. Как мы находим навкамина в этой ситуации, мы должны найти ситуацию, применительно к которой эти два мудреца будут спорить, окажутся несогласны друг с другом принципиально, в смысле в плане вынесения законодательного решения. Примерно так же здесь. То есть мы с вами взяли сейчас ситуацию, когда человек во все верит, все, да, Тора, истина и так далее. Моше Рабейну все правильно сказал. Единственное, что обещание, которое, да, сказано в Торе, и оно было истинным, и сейчас истина, как высказанная в Торе, как фрагмент Торы, да, не надо его вычеркивать там, или вырезать из свитка Торы, это обещание не будет выполнено, потому что, с точки зрения первых двух доводов, у нас получилось, что в этом нет криминала, ему ничего вменить нельзя. А с точки зрения третьего довода, да, есть. Отсюда мы понимаем, что в третьем доводе есть такие хидуш по отношению к первым двум. Теперь же еще один момент хочет указать. Если человек говорит, что он не верит в будущее освобождение, потому что объясняет стихи Торы, которые свидетельствуют об освобождении, не по простому смыслу, что имерша агиула тигерак берухни, скажем, заявляет, что освобождение будущее – это будет некоторое духовное освобождение или что-нибудь в этом духе. То есть не по прямому смыслу евреи освободятся, там, вернутся в свою землю, построят храм и начнут служение в той форме, в которой оно предписано Торой, вот, один в один. А в каком-то духовном смысле они перестанут быть скованными там, нееврейскими идеями, что-нибудь в этом духе. Шелыхиура и Авшелойма Роловши Койфер Батыров Мойши Рабейну Шарей Мойде Демаши Косу Батыра Гуэмэс. На первый взгляд невозможно о нем сказать, но это как-то вот в моем представлении очень уж на первый взгляд. Нельзя сказать, что он отрицает Тору и Мойши Рабейну, потому что он согласен с тем, что в Торе с тем, что написанное в Торе представляет собой истину. Элашесовиши, кого назвать, Ирины Кипшу или Пашту Заиньен, Элашело Кипшута. Но имеет в виду, что вот в данный момент Торы следует понимать не по простому смыслу. Ну, здесь он точно отрицает устную Тору, насколько я понимаю, да? То есть устная Тора здесь обозначает, ну, скажем, в лице Рамбама обозначает это обещание, как обещание по простому смыслу без дураков. Если в прошлом поиске навкамины мы не могли вменить ему ни отрицание устной Торы, то здесь-то на первый взгляд понятно, что да. Ну окей, это веганом тем целым же зову гэпэхаклол. И несмотря на то, что ты можешь сказать, что здесь присутствует нарушение правила, общего, который мы на прошлом уроке поминали тоже добрым словом, что Тора дейн микроюйцами дейпшут, и что Писание не уходит от простого смысла. Цриха и юна и мавшалуэмер шехалолов шум шем койфер батыру мой шарабейна мишум шем и фараш микроюйц шлой кипшут. На самом деле тут надо порассуждать. Раз Рэбе говорит, что надо порассуждать, значит, да, есть альтернативные варианты рассуждений. Надо порассуждать, остановится ли он тем самым отрицающим Тору и Моше Рабейну. На самом деле, вот это вот сам статус койфера, койфер, отрицающий, лихпор, вот, отринуть что-то, отвергнуть что-то, отвергающий Тору. Койфер — это, ну, такое описание человека, полностью отказавшегося от еврейского мировоззрения, вообще от еврейства, скажем, в обиходе, во всяком случае. Это, на самом деле, некий законодательный статус человека, который в определенных моментах не может рассматриваться как еврей, несмотря на свое происхождение, скажем, даже в суде, например. Так вот, может ли в связи с непониманием того, что и этот фрагмент Торы понимаем по простому смыслу, человек рассматриваться как койфер? Это, Рэбе говорит, вопрос на самом деле. А волмицат зеша агиуда епрат в гедер бы митцазатыр, но с точки зрения, то есть здесь возможны альтернативные рассуждения, насколько я понимаю, то есть здесь можно сказать, ну хорошо, ну вот человек вот так вот фантазирует на тему Торы, ну, на мой взгляд, очевидно, что не принимает устную традицию на этот счет, и, следовательно, отрицает устную Тору, но, ну, вот так он рассуждает, ему представляется, что Авраам Авину по простому смыслу родился в Рукоздеме, сын Ицек у него был по простому смыслу, а вот обещание будущего освобождения, это, ну, это на самом деле, откуда ты это взял, непонятно тоже, на каком основании ты вот это выдумал. Ну, и вот так он решил, да, что обещание будущего освобождения следует понимать как некоторую такую вот фантазийную свободу, духовную свободу. Невозможно его в связи с этим назвать койфером относительно письменной Торы Моше Рабейну, потому что он верит, что эти слова, они исходят с небес, верит, что смысл их именно таков, что вот будет освобождение, евреи вернутся ко Всевышнему, вернет Бог Всесильный твой, и так далее. В каком-то духовном смысле он понимает пророчество Билама, в конечном итоге пророчество – это сложный текст, там, понимаем, многозначный, и вот он считает, что это, в этом, вот такого криминала, что назвать его койфером, нет. Но с той стороны, продолжаем по тексту, но с той стороны, с которой Геула является частью заповеди Торы, «Азбеом ройша Геула лой тиги кипшута», если он говорит, что освобождение по простому смыслу не будет, а именно освобождение по простому смыслу обуславливает, то есть, возвращение на землю, да, более того, там, приобретение дополнительных земель влечет необходимость и возможность, главное, установление еще там трех городов убежища и так далее. Если он считает, что освобождение не простому смыслу, а рей гу мойцы дворим шермицы скипшут мипшутан, он, выражаясь словами Рамбам в той Аллахе, где дурак, злодей, эпикурес, он уводит заповеди от их простого смысла, то есть предлагает перестать понимать не сюжеты Торы по простому смыслу. Это в конечном итоге, ну вот, в некотором смысле, ну, с точки зрения наших рассуждений, допустимо. А предлагает понимать заповеди не по простому смыслу, то есть сказать, что жертвоприношения, скажем, в будущем, они будут, следует понимать приказ о жертвоприношениях не по простому смыслу, как там забой скота и сжигание его на жертвенник, кропление кровью, а вот как-то иносказательно, как поднятие животной души, там как-нибудь что-нибудь, и все, и боль, помимо этого ничего, то тогда «Вэхалулов один дарызэ вады бады рошва пикуэс», вот тогда он приобретает статус однозначно, опять мы нашли, да, разницу с точки зрения первого, второго довода. Получается, он не приобретает такого статуса, а с точки зрения третьего, да, приобретает статус того, о ком Рамбам говорит, что так, этот, без сомнения, дурак, злодей, апикурес. Вов. «Вейней бедерех зой, ешли вай рой дик глошна Рамбам». И на основе этого, следуя тем же путем, мы объясним еще один момент в Рамбаме. «Шебаараяш ми парша сбила моймер», что Рамбам во втором доводе, основанном на отрывке из пророчества Билама, говорит Ав бы паша сбил Неймар вышел Ниба Бешнея Мишихим. Значит, там такой необычный оборот. Если я правильно понимаю, это калька с арабского языка вышел Ниба. Такой не совсем ивритоязычный оборот, как бы. Ав бы также в разделе Билам сказано, и там он пророчествует о двух машехах. Рэбэ интересует вот это вот как раз оборот вышом ниба, и там он пророчествует. Шалихиурейный мувен там от Гоши Зои вышом ниба, жены и мар бедерах нывуя. На первый взгляд не очень понятно, а причем здесь, почему здесь надо акцентировать внимание читателя на том, изучающего, вернее, на том, что это именно пророчество. Что Билам там пророчествует, а не просто высказывается. Небольшая скобка. «Ваадойх и года лоймар» будет большой натяжкой сказать. «Шекевен шимаши магдим шизогум и парша с Билам цорих лыгойся вишом неба». Что, мол, коли уж Рамбам говорит, что это из раздела Билама, то поэтому он должен, ну, как бы он откликается на это, на этот зачин тем, что и там он пророчествует. Почему? Почему это натяжка? А почему, собственно, и нет? Ну, потому что если слова Билама не пророческие, то с какой стати вообще мы можем говорить о них как об аргументе и видеть в них какую-то правду? Некий злодей натрепал с три короба, и что дальше? Шары, Кевин, Шипаша с Билом, никто бы ты расмойши, мувану, пошиши, дворим амитиингэм, поскольку пророчество Билама включено в Тору Мойше, отсюда понятно и просто, что это вещи, которые, что это вещи истинные. В 45-й сноске интересная цитата из трактата Бабы Басра, где сообщается о том, что именно Мойше включил пророчество Билама в Тору, настаивает устная Тора на том, что Мойше включил пророчество Билама в Тору, в связи с чем? В связи с его истинностью. Ну, понятно, что оно является пророческим. На самом деле, здесь можно, конечно, поковыряться, там, порассуждать и поспорить, но раз Рэбе говорит, что это было бы большой натяжкой, значит, очевидно, да, в конечном итоге. То есть, можно так вот попробовать вывернуться из положения, но это будет большой натяжкой. А как же без натяжек? Скобка закончилась. Вот надо сказать, что здесь Рамбам настаивает, то есть он подчеркивает еще раз. Рамбам, почему мы этим занялись? Потому что, повторюсь бесчисленное количество раз, Рамбам тоже предельно компактный текст, как и любой классический еврейский текст. То есть он избрал некий метод изложения, с точки зрения совокупности которого мы понимаем степень компактности, им подразумеваемой. Там, где мы видим длинноты, или наоборот, вдруг проскакивание какого-то момента, который представляется крайне принципиальным, то мы должны обращать на это внимание и пытаться понять, почему Рамбам таким образом, как составитель, делает. Вот с точки зрения компактности его текста, здесь данный момент вызывает вопрос, зачем надо, ну, ты уже процитировал, более того, там Рамбам цитирует там прямо шаг за шагом, там слово за словом, буквально исследует пророчество Билама. Ну, вот ты позволил себе такое развернутое рассуждение относительно слова Билама, зачем ты здесь еще и подчеркиваешь, что это пророчество, это не очень понятно. Так вот, надо сказать, Вейшлемеш и Гамбаз, так надо сказать, что также и здесь Рамбам сообщает нам определенную хумру, настаивает на том, поднимает уровень серьезности происходящего, скажем. Вы помните, на прошлом уроке мы говорили, что третий довод, он сообщает определенную хумру, то есть заставляет нас отнестись к вере в приход Машиаха с еще большей серьезностью, наделяя эту веру, ну вот еще одним фактором серьезности, скажем. Примерно так же здесь. Бемиша и Немами в Мелаха Машех. То есть он наделяет хумрой неверие в приход Машеха, наделяет еще одним фактором серьезности. Интересно, хумра — это фактор серьезности. Интересный перевод. Шинойса фалзе шиу койфер батыри умэй шарабейну арэю койфер гамбе диври нвую. То есть, на чем здесь Рамбам настаивает? На том, что человек, который не верит в приход Машиаха, он не верит, ну, он уже сказал, что такой человек, он не верит в Тору, не верит в Моше Рабейну, не верит в пророчество вообще, как в институт. Поэтому он отмечает, и там Билам пророчествует. То есть Билам не еврейский пророк, хотя мудрецы утверждают, что он был пророком большим, чем Моше Рабейну, в определенном смысле. Вот он не верит в пророчество вообще. Деавши диври Тойра хамурими диври нвим. Несмотря на то, что слова Торы более строги, чем слова пророков других. Ну, мы уже отмечали выше, что пророчество Моше Рабейну принципиально отличается от пророчества других пророков. Вот оно, выражаясь словами наших мудрецов, строже. Хамурим медиврин вим. Микол моким мацину гам хоймер бедиврин вуэлы габи дивритерин. Несмотря на это, мы находим, как часто бывает, хумру у слов пророчества, имеется в виду обычного, перед словами Торы, в смысле пророчества Моше Рабейну, как ни парадоксально. Шаэйн шалдивритера толыбис бисук аавейра. Преступление слов Торы наказывается в зависимости от типа преступления. Им я вейра кало и хамура хулу. То есть, ну вот, в Пиркей Овес мудрецы не рекомендуют заниматься взвешиванием заповедей и говорить, какая там легче, какая тяжелей. Но, тем не менее, заповеди есть, тяжелые и легкие. Как мы будем определять их тяжесть или легкость, это другой разговор. Ну, вот есть одно из предложений, скажем, в Тане Алтеребе можно определять заповеди как легкие или тяжелые с точки зрения наказания за них. По их наказанию мы видим там, их вес, скажем, в определенном ключе. Ну вот, значит, в Торе есть тяжелые и легкие заповеди, наказания за их нарушение разные, вот, в зависимости от там, тяжелой заповеди, тяжелое наказание, легкая заповедь, легкое наказание. Машенкина и Верал Диврианови, что не так относительно преступления слов пророка? Эйн навкамина бейзеини новар. Вави афилу им губы дивря решус, хаев мисо бедейшу маем. Что принципиально по-иному в случае нарушения слов пророка. Имеется в виду указание пророка, которое пророк в качестве пророка, разумеется, человеку предъявляет. Человеку или народу, там, группе людей. Вне зависимости от того, чего касается данный приказ, его невыполнение наказывается расстрелом. Значит, это шутка, наказывается смертью от руки небес. То есть, если в отношении нарушения заповедей Торы есть разнообразные, там целый спектр наказаний, начиная от казни от руки Бейздина, смерти от руки небес, там, порки, штрафа, там, не знаю, осуждения. То есть, ну, самые разные наказания и смертная казнь, это, в общем, крайняя такая степень, то в отношении слов пророков тут, в общем, один приговор на все. То есть, если приказал пророк, там, я не знаю, вдруг пришел пророк и сказал, что ему Всевышний строго-настрого приказал, что все евреи, они должны вот сегодня курить сигареты прима. Ну, значит, вот тот, кто не курит сигареты прима, не выкурит хотя бы одну за день, за сегодняшний день, даже принципиально не курящие, те повинны в смерти, как ни сказать, хотя нет такой заповеди, это в письменной Торе нигде не озвучена заповедь курить сигареты прима. Получается, что строгость наказания за слова пророка, она, ну вот, как, в каком-то ключе несоизмеримо выше, чем строгость наказаний за те приказы, за нарушение тех приказов, которые излагаются в Пятикнижии. В ей шло эмирата, мне необходимо высказать причину. Тому мишум ша фальпи ша атойки все диври тейры годли гарби ейсрами атойки все диври инвуя. Несмотря на то, что сила слов Торы, мощь слов Торы, условно, да, она много более, чем мощь слов пророков других. Микол моким лигабы бнеодам ешхумра бедивра инвуя. Относительно людей есть принципиальное вот, преимущество и, следовательно, принципиально более строгое отношение к словам пророков. Кианвуя гу маша акель минабе эс бнеодам, потому что именно слова пророков, выражаясь словами Рамбама из закона пророчества, это то, как Всевышний общается с людьми, то есть как он передает свою волю, изъявляет свою волю через пророков именно людям, говоря словами другого места, из другого места в Рамбаме, законов Тшувы. Это знание, которое от Творца проникает в сердце человека, привлекает, достигает сердца человека. Мадаши, Магеми, Абойра, Лелев, Бневодом. Там в начале, в законах пророчества, Рамбам говорит о том, что вот это поступление информации от Всевышнего к человеку, оно является одной из великих основ. Ну вот, значит, здесь Ребе сейчас в контексте наших рассуждений выделяет то, что это поступление информации именно к человеку. То есть это знание, которое нацелено на человека, вот оно именно ради текущей человеческой ситуации поставляется в мир. Ну и то же самое в законах Тшувы, это знание, которое достигает сердца человека, пророка имеется в виду. «Векейвен шизеу гилы диви двора и ливней одам». И поскольку пророчество таким образом, это раскрытие божественного речения именно человеку, то есть оно именно для него, именно во имя него, все во благо человека. «Бенегеа лепиула ливней одам, еш бы диврин виим тойки вихоймер лигабы диври тейра». Получается, что применительно к действиям человека есть некоторое превосходство, большая мощь, скажем, больше тойкев и большая строгость в плане там, невыполнения, там, наказания за невыполнение, скажем, этих слов. Именно у слов пророчества обычного по отношению к Диврей Торе. Потому что Тора, как она, пятикнижие, скажем, вот это знание и там, хохма и воля Всевышнего, которые существовали, которые предшествуют существованию мира принципиально. И вообще с миром, ну вот, кто Всевышний по своей доброте безграничной, он передал евреям Тору, даровал евреям Тору. Но это, как бы, Тора, она существует и вне мира тоже, вне касательства с миром. Да, она содержит в себе заповеди, которые проливают, вот, божественные, дают нам возможность связаться с высочайшим уровнем божественности и так далее, но это так, дополнительная, как бы, вещь. А слова пророчеств других, в частности, если я правильно понимаю, и пророчество Билама, это такая штука, которая связана именно с актуалиями, в чем основная роль пророка с точки зрения того же Рамбама, скажем, он ее, это однозначно заявляет в законах пророчества, и именно вот наставляет людей, то есть Всевышний посылает пророк, посылает знания пророку, чтобы пророк передал его людям, и люди стали вести себя лучше в связи с какой-то ситуацией текущей, там люди, скажем, как всегда, отбились от рук, что-то стали делать не так, забыли о своем долге и предназначении, но вот надо скорректировать их поведение, и Всевышний посылает к ним пророк. Мишум гохи, то есть, ну, из этих соображений, наказание, скажем, за нарушение слов пророчества, применительно к людям, оно получается более суровым, более значимым, более строгое отношение к нарушителю. Мишум гохи, по этой причине, к шешеме одам цивыми пианови, когда человек слышит приказ от пророка, а рейза киилу шемеа цивыми пиакодж бургон, как будто бы слышит приказ непосредственно от святого благословенного. У мимейла лой мишаны тойхена циву, и само собой разумеется, не волен, не вправе изменять содержание этого приказа. И мой вер олов, а рейгу мойрат бемелых, если он нарушает этот приказ, каким бы этот приказ ни был, касается он заповедей, или он касается там, курения сигарет прима. Неважно, чего он касается, вот, все должны переодеться в красные шапочки, то тем самым он, каким бы будничным этот приказ ни был, может быть, приказ, что вот сегодня надо всем евреям как следует выспаться, тогда бы точно никому не спалось, то тогда, нарушая этот приказ, он бунтует против короля и повинен смерти. Шихаев Миса, как бунтующий против короля в любом законодательстве, подразумевающем монархическую власть. Лелой навка мина бейзаминин иньен морот, вне всякого различия, в зависимости от того, в чем именно он сбунтовался. Помните, там жестикулирующий пример с Геморрой, жестикулирующий перед королем, а он повинен смерти. То есть, если два вельможи пришли к королю, и что-то один вспомнил, что о чем-то они там не договорились, как королю докладывать или что-то, он ему пытается намекнуть, там пальцами щелкает, глазами подмигивает, то это, в общем, если он не получал на это разрешение от короля, то это очень подозрительное поведение. И он должен быть сразу казнен, потому что нечего, при короле так себя не ведут. То есть, даже за такую мелочь, деспотический монарх-деспот, он, значит, тоже вправе назначить казнь. У мизему ваншиеиш хумра бейнин ангуя бихла. Отсюда понятно, что есть некое вот превосходство, большая хумра у пророчества в целом. Легабе диврей тейра, по отношению к словам Тора, в смысле к словам Пятикнижия. Гамбе моким шилуи халбе пойла иса шилуи верал диврей анови. Также и в том месте, где нарушение слов пророка не очень актуально. Помните, мы выше сказали с вами, скажем, очень похожее место здесь, что обещание пророческое, оно может быть изменено. И поскольку принципиально пророческое обещание может быть изменено, то даже в тех случаях, где пророчество не может быть с точки зрения текущего регламента изменено по каким-то там причинам, сама идея пророчества по своей сути, она подлежит изменению. Примерно так же здесь. То есть мы сказали с вами, вот есть большая хумра у слов других пророчеств перед пророчеством Моше Рабейну, то бишь Пятикнижием, в том, что слова пророчества, нарушение приказов, содержащихся в пророчествах, оно наказуемо вот с крайней строгостью, более строго, нежели нарушение заповедей, излагаемых в Торе. Излагаемых в Пятикнижии, имеется в виду здесь. Тора – это совокупное знание, да? Ну, хотя здесь Рэбе пишет Легабе диврей тейра и не заморачивается. Ну, так вот, коли так, значит, есть большая строгость у слов пророчества в целом, в том числе в тех моментах, которые не имеют отношения к нарушению запретов. Скажем, пророчество Билама, оно не подразумевает там нарушение или соблюдение. Билам ничего не передает, никаких приказов, он передает информацию, передает определенные там идеи, касающиеся вот как раз, как мы выясняем, в частности, прихода Машиаха. «Ки ло ишома ми пи анови худу», то есть, скажем, даже в том случае, когда человек не слышал лично от пророка пророчества Билама. Вот мы узнаем о нем из Торы. Оно вообще не было обращено, строго говоря, к еврейскому народу. Значит, все-таки, как институт, пророчество обладает в целом общей строгостью, общим преимуществом вот в этой частности. С той точки зрения, как оно имеет отношение к людям. Везоя кавонаса Рамбам кан бемаши косов, и в этом заключается намерение Рамбама здесь, когда он пишет вешом небо, и там он пророчествует. Лерамес шеми шейни мамин бемелаха машиах, то есть он хочет намекнуть, что тот, кто не верит в короля Машиаха, еш бой гам мишум хумра зой. У него возникает проблема также с точки зрения этой хумры, то есть с точки зрения его взаимоотношений с пророчеством, которое, как мы сказали с вами, обладает большей строгостью в определенном ключе, также, чем слова Пятикнижия. То есть у него есть проблемы и с Пятикнижием, и с пророчеством как таковым. В Алпизе немца, в соответствии с этим получается, Шабишол и Шарай с Шихеви Арамбом, что тремя доводами, которые Рамбом приводит, Миламдейну, он нас учит, Шиинина, Гиула, Алидей, Мелаха Машиах, Неймар, Нихтов, Бехол, Хелкий, Тойра, Шабихсов. Он наставит, теперь мы пришли с вами потихонечку к выводу, что на самом деле, то есть, разобравшись с третьим доводом, мы с вами поняли, что и второй довод является не просто дополнением первого, и так вот с ним в паре работает, как бы, а каждый из доводов несет в себе некоторое индивидуальное заявление относительно какой-то дополнительной хумры, дополнительного фактора серьезности, применительно к вере в приход Машиаха. То есть, получается, что вот эти три довода, они нас обучают тому, что освобождение королем Машиахом высказано и записано в каждом из разделов письменной Торы. Генбесипуры в автохазатые, то есть первый довод, это рассказы и обещания Торы. Сюжет, то, что мы назвали с вами сюжетный конвой, условно, очень условно, пятикнижие. Кемифурш бепаршис Ницовим, это недельная глава Ницовим. Ген бенвуес шебетейр, также в пророчествах, которые излагаются Торой, в Торе содержатся, в самой Торе, которая является пророчеством, в ней содержатся встроенные пророчества. Вот, например, пророчество Билама, бепаршис Билам. И Рамбам намекает на это, подчеркивает это тем, что он отмечает вишом неба, там он пророчествует. И также вот в галахическом сегменте Торы, в заповедях Торы, камефориш бе митсвес ары и мигл, как подчеркивается, напрямую заявляется заповедью городов убежищ. Велахен мишейни мамин бе мелеха Машиеха. По этой причине тот человек, который не верит в короля Машиеха, ноисов алзе шигу койфер батуиру мойши рабейну, плюс к тому, в дополнение к тому, что он отрицает тем самым Тору и мойши рабейну, ариу койфер гамкен бен вуес шебетейра, он отрицает тем же самым и пророчества, которые содержатся в Торе, то есть и пророков, вехен койфер бе митсе затейра, и также заповеди Торы, а имедес лейлому мейла иломим, то есть то, в смысле чего Тора стоит навеки вечные, вот именно в самом простом смысле. То есть получается, что в этом есть и строгость, связанная с неверием, скажем. То есть если человек не верит в то, что вообще такое обещание Тора дает, то и тем самым он отрицает Тору как знание, скажем. Одновременно он тем самым отрицает Тору как момент, практически относящийся к нам, вот как пророчество частных пророков, скажем, частные предприниматели, частные пророки, пророчество всех других пророков, это обращенно именно к человеку с целью скорректировать его поведение. Вот есть в этом дополнительная хумра, и он нарушает и ее, то есть подпадает и под ее действие. И плюс к этому, вот, третий довод, он нарушает, он отрицает, также убавляет от заповеди Торы. То есть входит в противоречие, бунтует против полноты Торы с точки зрения ее заповеди, что еще проблематичнее. Зайн. Ваадайн цорих бьюр и по-прежнему нуждается в объяснении. Май таймо нифхеро митсва сары миклад шихаинен девиса машеху прадве митсва зои давка. Мы с вами выше уже упоминали, сами догадались, что на самом деле приход Машиеха, он вплетен в систему заповедей не только через заповеди городов убежищ. То есть, собственно, на самом деле абсолютно все заповеди, они будут выполняться в полноте только тогда, когда Машиех придет и возобновит царство Давида, и возобновит храмовые службы и так далее. Многие, очень многие заповеди на сегодняшний день просто не могут выполняться, они будут выполняться только с приходом Машиеха. Те, которые даже сегодня могут выполняться, далеко не все выполняются как требования письменные, то выполнимы как требования письменные Торы, а выполняются как вот, чтобы не забыть то, о чем в Торе речь, и те заповеди, которые даже сейчас выполняются с требований письменной Торы, они не могут быть выполнимы, потому что Всевышний не сменил каменное сердце на плотское в нашей груди. То есть, ну вот, человек таким образом устроен несовершенно до поры до времени, опять же, вот до того самого прихода Машиеха, что выполнение заповедей в полноте невозможно. То есть, получается, что приход Машиеха связан с заповедями, вплетен вот в эту систему, является частностью заповеди очень во многом. А почему же тогда Рамбам избирает для предъявления этой идеи именно связь прихода Машиеха с городами-убежищами? В ей шломер базе, вот надо сказать по этому поводу, иньоном шляры и миклэдби паштузгу мокейм шмира веагоном и гойладом. Идея городов-убежищ в самом простом смысле – это охрана от мстителя, от преследователя. Ну, вкратце мы об этом говорили в начале. Неумышленный убийца скрывается в городе, то есть он убегает в город-убежище, и там он тогда защищен законом от мстителя, там родственника того человека, которого он неумышленно убил. Так вот, получается, что город-убежище, основная его идея, это защита от мстителя. Шабией, Зоодом, Шигорок, Бишгого и Безодно, Бейер Миклат, Ло Юхал, Ингоя, Бойлеро. Покуда человек находится в городе-убежище, если он вышел за рамки, за пределы города-убежища, тогда мститель вправе его уничтожить и не будет нести за это ответственность. Пока он находится в городе-убежище, он защищен от мстителя. Укшемши ешны инина миклат бемоким. И подобно тому, как есть в пространстве идея мстителя, присутствует в пространстве кен и гу безман, также в области времени. Вегу ойсы азман. Шилой и ешом, лой рав, лой милхома, лой кинов и тахрус. И это то время, о котором Рамбам пишет в следующей главе, в завершении законов, в завершении своей книги, законов королей и их войн, и в завершении вот этого вот раздела, посвященного Машиаху и его времени. Вот в 12 главе, тут мы про 11, из 11 главы все цитировали, теперь 12 глава. То время, когда не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества. Вот это в пространстве города-убежища. Это было место левитских городов. А, то есть, там, не любой левитский город был городом-убежища. Были вот эти вот шесть, а еще должны быть построены еще три города-убежища. Немножко с другим законом принятия вот этих беженцев. Так вот, это в пространстве, а во времени, что является городом-убежищем, то есть, вот, ну, в кавычках, местом во времени, где человек защищен от преследователя, где его невозможно убить, невозможно затронуть, как Лингоя Бойлеро, затронуть во зло. Это время освобождения, когда не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества. Шетие клита миколы ньони бил терцуем шельзмана голос, где человек сможет себя ощущать защищенным от всех негативных вещей, которые преследовали его во время изгнания. Вейсрой йоишем бетах аладмусом. То есть время, когда евреи уверенно будут находиться на своей земле, евреи уверенно проживать на своей земле. С точки зрения духовности этих вещей, подобная штука. У Вифрат Альпиа Идуа Шаинин Дары и Миклат Мойра Аклита Мирайцер Гороша Никра Гойла Дом, а в частности в свете известного толкования, распространенного именно благодаря Ребе и нескольким его беседам, в частности, о том, что города-убежища – это идея защиты от преследователя, которым называется собственный ецер гора человека, собственное злое начало человека. Злое начало, которое хочет человека погубить, направлено на это, вот, преследует его, чтобы взыскать его кровь. Векамаймер хахамейну диври тере колтин, в соответствии с высказыванием наших мудрецов в трактате Макейс, слова Торы принимают, то есть подобно тому, как принимают внутрь себя, защищая таким образом неумышленного убийцу, города-убежища. В материальном смысле также слова Тора, они воспринимают человека, принимают внутрь себя, защищая его таким образом от его собственного злого начала, слова Тора. «Векмой шиир миклад бе паштус, и гам капор», и подобное «Легорика нефиш», подобно тому, как город-убежище представляет собой одновременно, то есть не только защита от преследователя, но он и средство искупления. Говорили об этом на первом уроке, по-моему, по этой беседе. Человек, убивший неумышленно, он тоже нуждается в искуплении, потому что никаких случайностей не бывает. Если с ним такое вот событие ужасное произошло, то, без сомнения, это связано с его какой-то внутренней проблемой. Эта внутренняя проблема, она должна быть искуплена. И отправляясь в город-убежище, а город-убежище – это, ну, изгнание, это ссылка. Отправляясь в город-убежище, человек несет таким образом наказание-таки, что он должен там теперь находиться в течение, может быть, очень долгого времени, а может быть, даже до собственной смерти, отправляясь в город-убежище, он одновременно, он получает защиту с одной стороны, то есть преследователь не может его убить, с другой стороны, он обретает возможность искупить свое преступление, то есть он, это искупительная возможность, короче говоря. Кейн гугамберухнес, подобно этому также на духовном уровне, шегойрек нефеш мирамес алмайсе авейра. Неумышленный убийца, вообще убийство, намекает на преступление, на совершение греха. Шаль мьёдо пойгим бенавший. Человек, совершая грех, как будто убивает самого себя. То есть он свою, своей божественной душе наносит определенный ущерб. Наносит себе вот сравнимо с убийством. Шедиврий тейрш мшелоймет поэлем клитов и капоров навший. И вот если он совершил какой-то грех, то тогда местом его, значит, местом, куда он может убежать от преследователя, то есть от Ецергора, который норовит его настигнуть и добить, скажем, это слова Торы, которые его воспринимают, его готовы принять и укрыть, и защитить от этого преследователя. С другой стороны, слова Торы, они искупают его, они дают ему возможность искупить свою душу в Изои Ашейс, то есть исправить, не только защитить, но и исправить себя. В Изои Ашейху Шермиса Зои Лебиес Амедаха Машиях. И в этом заключается связь между именно заповедью Ары и Миклат, заповедью городов-убежищ и приходом Машиеха, в связи с которой, очевидно, Рамбам избирает именно эту заповедь вот в качестве данного аргумента. «Ки оз тугмар клитосовы капоросы шелесруэр бимеров имейну мамаш», поскольку именно в те времена, во времена прихода Машиеха, которые сами по себе, мы их назвали выше, тоже городом-убежищем во времени, произойдет полнота восприятие, ну, в смысле, полнота клиты, в смысле восприятия внутри вот этой защищенной зоны, то есть полное обезопашивание евреев, скажем, как на материальном уровне, так же на духовном уровне, от собственного Ецергора, в частности, и полное искупление евреев вскоре, в наши дни, в буквальном смысле.